Приветствую всех, братья и сестры. Хотелось бы, во-первых, поздравить наших мам, настоящих, будущих, также бабушек и всех наших сестер, женщин, с тем праздником, который празднуют у нас в стране Mother's Day, так как его здесь называют. Также будем продолжать молиться нашим пастырем Николаю Тимофеевичу, который сейчас находится в Украине. Он там, его просили присутствовать на конференции, посвященной врачей, христианских врачей. Он там проводит семинар для врачей, которые верующие. И по этому поводу вот появилась возможность и мне выйти проповедовать. Также хотелось еще сказать о том, что в нашей церкви, от нашей церкви есть люди, братья и сестры, которые имеют такое служение, тюремное служение среди тех славян, которые находятся в заключении на юге Калифорнии, здесь. И поэтому, когда мы приходим или когда мы общаемся с этими людьми и свидетельствуем им, мы всегда передаем им привет от вас. И также все наше служение и вся, может быть, поддержка, которая мы им оказываем, это идет не как-то, не от каких-то других людей, но она выступает от лица нашей церкви. Так что я хотел сказать, что все вы, те, кто сюда приходит, молится, жертвует, то вы участвуете в этом служении. Это часть также вашего служения. И то, что там происходит, то, что делает Господь с жизнями этих людей, оно также является частью вашей жизни, вашего служения. Почему я это говорю? Потому что у нас в церкви будет одно из служений воскресных, это воскресенье 19 мая, посвящено именно тюремному служению. Это будет в 3 часа, то есть это наше второе собрание, которое будет в 3 часа, и там вы увидите людей из нашей церкви и также из других церквей, наших славянских церквей, которые занимаются этим служением и которые поделятся и расскажут, как все это там происходит. И поэтому, кто хочет знать больше информации о том, что делает Господь в жизни этих людей, как их жизни меняются, как достичь этих людей, можете прийти, это 19 мая в 3 часа дня. Сейчас бы я хотел также открыть Священное Писание и прочитать один отрывок. Это записано в послании евреям, 4 глава, с 14 по 16 стихи. Послание евреям, 4 глава, с 14 по 16 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Это такой стих. Итак, это первое слово, которое мы здесь находим, которое встречается в этом отрывке. И оно свидетельствует о том, что это продолжение какой-то мысли, это подытоживание предыдущей мысли, которая была в этой главе. Поэтому я думаю, для того, чтобы понять, о чем говорится в этих трех стихах, следует посмотреть контекст, в каком было написано. Мы знаем, что здесь, начиная с третьей главы и уже заканчивая в четвертой главе, автор послания евреям проводит такой, так сказать, разбор одного места Священного Писания в Ветхом Завете, это Псалом 94. И вот такое место он как раз там пишет, это в третьей главе. В третьей главе он пишет так, в седьмом стихе, цитируя 94-й Псалом, мы, может быть, все его знаем. «Ныне, когда услышите голос его, не ожесточайте сердце ваше, не ожесточайте сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются... Они престанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Поэтому Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Это место Священного Писания и последующие в 3 и 4 главе изложения фокусируются на одной мысли. Эта мысль говорит о призыв войти в покой Божий. И неповиновение тех, кто не услышал призыв, тех, кто противится Слову Божьему. Итак, призыв войти в покой в Божий, он у нас сочередуется или как говорится, reflect, да, отражает другую часть, которая также раскрывается во всей, как бы во всем этом отрывке. Это непокорности. И мы видим, что на примере непокорности Израиля, которого вывело из земли египетской, он показывает, что не все, кто вышли из рабства, вошли в покой Божий из-за причины неверия, из-за причины ожесточения их сердец и непокорности Слову Божьему. И поэтому сейчас мы также можем прочитать еще один стих. Вот, Евреям 4:11. Там говорится: «Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому примеру не впал в покорность. Это и есть направление этих стихов, это и есть направление на этой главы. Он рассказывает о том, как сохранять, как пребывать в покое Божьем. Смотрите, автор включает себя в число этих людей. Он говорит, что постараемся войти. И также в этих других стихах, которые мы читаем, он говорит, что будем твердо держаться. Он не исключает себя, но он включает себя. Автор включает себя в число этих людей. То есть соучастие с Мессией в управлении творением достигается исполнением Его воли до конца. Это одна из тех мыслей, которая звучит в этом послании, что если ты верующий человек, то ты должен пребывать в Боге до конца. Твоя вера должна быть до конца верой. Ты не можешь сначала веровать, потом не веровать, потом опять веровать. Это то, что Писание не учит. Поэтому здесь читатели во всех этих двух главах предостерегаются, чтобы кто из них, по примеру Израиля, не впал в непокорность Слову Божьему. Итак, сегодня я хотел поговорить и на примере вот этого Священного Писания, на примере этого отрывка, поговорить о том, как пребывать нам в Божьем покое, и как сохранять, по каким принципам мы можем пребывать, и по каким принципам мы можем, Господь нас будет сохранять от непокорности. Поэтому хотел обратить внимание на значение некоторых стихов, используемых в этом отрывке. Итак, первый принцип – обращение к первосвященнику Иисусу. Ну, как мы знаем, что первосвященник – это ходатай за человека перед Богом. И тут в тексте мы видим, что в 14 стихе мы видим, что эту должность занимает Иисус Христос. Здесь написано: «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего». Обратите внимание, что это не Дева Мария, это не ангелы, не апостолы, не заслуги перед родителями, а заслуги родителей перед Господом. Они не могут просить за нас Бога. Другое есть такое, ну, у нас, может быть, это не встречается, но мы знаем, в остальном мире существует поклонение другим каким-то божествам и также святым. Многие говорят, что я там просил Марию или я просил какого-то там святого, и мне, значит, не открылось, мне там дали по моему прошению. В Евангелии от Луки, 17 глава, мы знаем эту историю о 10 прокаженных, которые очистились. Но вернулся только один, и только один получил спасение. Что там написано, что вера спасла твоя меня, вера твоя спасла тебя. То есть только один. Много людей, которые очищаются, благодать Божия, она работает на всех людей. Общая благодать, мы знаем, что у нас есть солнце, у нас есть вода, у нас есть здоровье, и это уже благодать. То, что кто-то исцеляется, это слава Богу. Но смысл прихода Иисуса Христа на нашу землю для того, чтобы принести нам спасение, спасение наших душ от силы греха и впоследствии, конечно же, спасение от силы ада, как результат нашего греха. Поэтому спасается только тот, кто приходит к Иисусу. Почему нам это надо знать? Почему нам надо знать и обращать внимание на этот принцип? На принцип первосвященника Иисуса Христа. Мы все знаем, что мы несовершенны, и мы все согрешаем. Поэтому нам требуется помощь. И от того, у кого мы будем просить этой помощи, будет зависеть результат нашего прощения. То есть от того, у кого мы будем просить этой помощи, будет зависеть, получим ли мы ответ на наши молитвы или не получим. В этом контексте мы понимаем, что приход к Богу, приход к Отцу может быть только через первосвященника, потому что мы сами не в состоянии за себя просить, и первосвященником или ходатаем за нас перед Богом может быть только один – человек Иисус Христос, как Павел пишет. Второй принцип, который здесь раскрывается, это держаться исповедания. Здесь пишется так: «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Писание предупреждает о возможности отпадения от веры тех, кто перестает уповать на Иисуса Христа, как на Мессию, перестает уповать на Его жертву на кресте. Почему так происходит? Ну, у нас в жизни, я думаю, что мы все это понимаем, в жизни у каждого у нас придут скорби. Писание говорит, что наша вера будет испытана, и только претерпевший до конца спасется. Здесь также во многих отрывках Писания, что вы можете увидеть, что страдание неизбежно для каждого христианина. И в такой ситуации, в ситуации страданий, в ситуации испытаний, которые Господь допускает, о которых Господь открыто говорит в тексте Священного Писания, что человеку легко усомниться. У дьявола появляется возможность посеять семя сомнения в наши сердца по поводу нашей веры и нашего упования. Смотрите, что пишет Павел Фессалоникийцам, 3 глава, с 3 по 5 стих. Здесь в контексте говорится о тех скорбях, которые претерпевают, значит, Павел и остальные служители с ним. И он говорит так, с 3 стиха: «Ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Другое послание, здесь говорится, послание римлянам, да. Возвращаясь к этому посланию, видите, как Павел заботится о них и предупреждает их о том, что будет возможность отпасть, будет возможность испытания, и ваша вера должна быть крепкой, чтобы вам не усомниться. Также о страданиях говорит Павел и римлянам: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники». Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним и страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Страдание неизбежно для каждого христианина. Как же нам тогда в этой ситуации удержать нашу веру, оставаться верующими людьми? Смотрите, Бог знает, что мы немощны, не способны без Его помощи пережить страдания, поэтому Господь самого себя предоставляет нам в помощь. Об этом говорит 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен был во всем, кроме греха». Господь сам себя предоставляет нам в помощь, и поэтому есть третий принцип. Говорит о том, чтобы мы помнили, что мы немощны. Что такое немощи наши? Немощи наши – это наше несовершенное тело, оставшееся нам от Адама, несовершенная наша плоть, способная на грех, способная на восстание против Бога. Многие находят оправдание своим грехам, в грехах других людей, даже тех, кто были в Священном Писании. Говорят: ну да, смотрите, Давид тоже согрешил. Самсон тоже встречался не из народа Божьего. Петр тоже лицемерил, помните, с Павлом его был такой разговор неприятный. «Ой, я как Давид, я как Лот». Лот тоже себе выбрал жизнь среди развращенного мира. Многие соизмеряют себя с теми, кто совершил грех, вместо того, кто ни разу не огорчил своего Отца Небесного. Смотрите, что значит это слово, которое здесь используется в этом отрывке? Слово «помнить, что мы немощны». К чему нас это обязывает? Почему это Господь нам говорит сейчас через Священное Писание? Нас это обязывает к полной зависимости от Бога. Полная зависимость от Бога производит смирение, которое так нужно нам, чтобы пережить трудные времена, времена искушения, потому что во многих наших скорбях, которые мы проходим, абсолютно нет никакого, как в Америке, remedy или противоядия против этого. Мы через них будем проходить, и что нам остается? Только веровать. Веровать остается. Не будет лучше, надо оставаться веровать. Тогда будет избавление, когда Господь придет и заберет нас. Помните, Павел, как пишет, написано, и Петр это пишет, так, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Для того, чтобы приобрести благодать, приобрести защиту, именно он здесь пишет о том, чтобы приобрести защиту для благовременной помощи, уже в 16 стихе нам потребуется смирение. Чтобы получить благодать, чтобы получить благовременную помощь, нам потребуется смирение, а для этого мы должны понимать, что мы немощны. Мы должны понимать, что мы не способны сами по себе ничего произвести. Мы не способны сами по себе оставаться в Иисусе Христе, веровать. Мы не способны сами по себе без силы Господней жить святой жизнью. Нам постоянно в одночасье, каждый час, каждую минуту надо обращаться к Господу за помощью. И четвертый, последний принцип. Помнить святость Иисуса Христа. Здесь в тексте говорится, что он был искушен во всем, кроме греха. Смотрите. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Иисус не совершил абсолютно никакого греха, и Писание призывает нас быть похожими на Него. Первое послание Петра, 2 глава, 21-23 стих. Пишется так, все это знают. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас. Оставим нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному». Послание филиппийцам, 2 глава, 5 стих, мы все это знаем. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе». Мы должны смотреть на Иисуса Христа. Это не значит, что мы становимся абсолютно безгрешными, как Иисус. Когда мы смотрим, когда мы пытаемся преобразить своего образа. Или у нас пропадает способность грешить. Это значит, что Иисус, подобно нам, был искушаем, но не поддался греху. Поэтому у нас не остается абсолютно никакого оправдания, когда мы грешим. У нас абсолютно не остается никакого оправдания, когда мы совершаем осознанный грех. Что значит в этом Писании говорится, что подобно нам был искушаем? У Иисуса, как Бога, нельзя даже было допустить возможность искушения, потому что написано, Бог не искушается злом. Бог не искушается. Но будучи в человеческой плоти, Иисус испытал всю силу искушения. Мы читаем здесь в Евреям 2 глава 18 стих, «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, так может и искушаемым помочь». Это не значит, что Иисус был во всех ситуациях, в которых мы сейчас пребываем в нашем 21 веке, в 2013 году. Иисус не был женат по плоти, у Него не было детей по плоти, но Он знает, как противостоять корню всех искушений, собственному «я». Собственному адамовскому «я», который в нас каждом сидит. Ведь смотрите, ведь своеволие наше или наше собственное «я» это является причиной нашего греха, причиной грехопадения. Как написано, похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Похоть выходит изнутри нас. Это состояние, внутреннее состояние человека. Поэтому для верующего человека, как помните, Коринфянам пишет Павел, который умер для себя, но живет для Бога, не остается причин делать осознанный грех. Смотрите, как мне знание о том, вот, что Господь страдал что Господь также был искушаем, но не поддался греху, как это знание, о котором мы сейчас говорим, мне может помочь в моей духовной борьбе. Бог хочет удержать нас от греха. Его воля заключается в том, чтобы мы просили силы и просили избавления от грешных побуждений, от похотей плотских, от того, чтобы плоть восставала на нас. Смотрите, здесь в последнем 16 стихе этой главы он пишет: «С дерзновением приступайте». Мы должны с дерзновением приступать к престолу благодати, чтобы получить милость. Почему? Потому что Господь своей жизнью доказал, что можно пережить любое искушение, не согрешая. Что уповающих на Христа не может быть безвыходных положений. Согрешающий человек предоставляет Бога слабым, бессильным каким-то. Так как у Бога хватает сил, чтобы простить нам грех, хватает сил, чтобы сдержать эту вселенную, хватает сил, чтобы нас усыновить, но не хватает сил, чтобы удержать нас от падения. Но вы знаете, что это не так. Так как Господь был в нашей плоти и не согрешил, то тем более приходящим к Нему даст силу оставаться верными и неоскверненными от мира сего грешнего. Поэтому в заключении нам надо только прийти к Нему по вере, но для этого надо смотреть на то, какой Он есть великий первосвященник, надо на Него воспринимать Его как первосвященника, ходатая за нас перед Богом Отцом, держаться своей верой, нисколь не колеблясь, помнить свою полную зависимость от Бога и помнить святость Иисуса Христа. И последний вопрос заключается в том, верим ли мы в Его праведность, в Его силу настолько, чтобы с дерзновением прийти к Нему? Имеем ли также свидетельство веры спасающей, веры с прощением грехов, чтобы прийти к Богу праведному с дерзновением? Почему одни получают благодать, помощь и покой, а другие нет? Наверное, потому что многие не приходят к Богу за помощью. Бог желает этого, чтобы мы пришли, обратились к Нему. Но, как написано, но они не захотели. Они не захотели, потому что не веровали. Не веровали в Его силу. И поэтому для нас, для верующих человек, людей 2013 года, читающим это послание, это Писание, оно научает нас полностью уповать на Иисуса Христа. Это благословится Его имя. Аминь.